Добрый вечер. Итак, у нас тема очень практичная, практическая мудрость. То есть, как же это знание применять? Возвышенные идеи, возвышенные цели, как их воплощать? И мы говорим об очень простых вещах, которые возможно применить на практике. Ну и которые, конечно же, должны дать результат. Все великое, на самом деле, просто. Есть такая пословица, вчерашним говорили об этом, что дьявол кроется в мелочах. И то есть мудрость тоже вся вот кроется вот в этих самых мелочах. Или, как еще говорят, мелочей не бывает, все важно. Великое без малого не совершается. И вот, что касается регулируемой жизни, мы вчера это обсуждали, 5 тем, вы помните, это тема пищи, это тема работы, отдыха, сна и йоги. Йога – это уже контроль ума, то есть вся эта регуляция подходит к главному моменту. Как же отрегулировать мысли? Вот это сложная задача. Если ум не поддается контролю, то и речь тоже не поддается контролю. Если ум не поддается контролю, то и поступки тоже не поддаются контролю. Я бы хотел сделать что-то хорошее, но то ли мне некогда, то ли еще что-то, то ли не придут ему значения, то есть какие-то находятся причины. Или сказать что-то возвышенное, но то ли я не знаю, то ли не понимаю, то ли нет времени заняться, то ли когда-нибудь потом это сделаю. Это ум называется. Заметьте, все самые важные вещи мы откладываем на потом. А живем обыденной, рутинной жизнью, привычной для нас, вот, обусловленным существованием таким. Как бы. Ну, обусловленное означает, что нет остроты счастья. Обыденность, привычка жить, так скажем. Это обыденное существование или вот платформа ума называется. То есть мы живем какой-то обыденной жизнью, а в уме нет освежения, а как бы омоложения, обновления или, как мы говорим, счастья. Не динамичная жизнь, а какая-то статичная, хотя я как белка в колесе кручусь, я активен, но ум мой статичен. Я не переживаю что-то глубоко, как-то все скучно. Скука – одна из форм страдания, говорит Заведах. Поэтому с этой точки зрения большинство со времени проводим в каких-то страданиях. И вот мы говорим, регуляция. Для чего она нужна, собственно, регуляция? Нам необходимо найти источник энергии. Мы должны одну вещь понять. Что мы с вами не являемся таким источником энергии. Мы зависим от источника энергии. Те энергии, которые есть сейчас у нас, мы обладаем ими, и у них есть источник. Например, пища. Это дает природа. В основном пища вся – это солнечная энергия. Мы вчера говорили, что есть солнцееды. Так вот, мы все с этой точки зрения солнцееды, потому что любая пища – это продукт солнечной энергии. Солнце производит. Солнце соприкасается, этот животворящий свет, говорится, он переходит в волну, волна переходит в вещество, и так мы получаем различные виды как бы, энергии солнечной. Затем мы поедаем эту пищу, идет обратный процесс – она снова переходит в свет, как бы вот распадается с излучением энергии, как бы сгорает, тлеет. Есть процесс тления, есть процесс зарождения. И вот этот круговорот, он вечно продолжается. То есть пища, ее источник – солнечная энергия, так вот скажем, попросту. Не вдаваясь в большие детали, подробности научные. Вот так это работает. Растения, главным образом, они аккумулируют солнечную энергию в себе, и вот мы оттуда ее берем. Это называется на санскрите прана, то, что мы едим на самом деле. Не просто вещество. Вещество нужно, конечно же, какое-то для формирования клеток, но нужна энергия, чтобы формировать здоровые клетки. Поэтому, если здоровая пища, то и тело тоже будет оздоравливаться. Понятное дело, что вот источник первой энергии – это пища. И вчера мы говорили, что такое правильная пища, что такое неправильная пища. Есть пища, которая дает нам ощущение, различные настроения. Как она в различных качествах, в гунах. Это различные настроения, которые мы переживаем. Вы никогда не испытаете глубокой радости, если питаетесь мясом. Нет. Можете почувствовать насыщение, можете тоже почувствовать энергию, какую-то физическую силу. Но счастья и радости никогда не почувствовать от этой пищи, потому что это такое качество этой энергии. Счастье – это энергия. Но страдание – тоже энергия. Противоположная энергия. Если мы с вами страдаем, значит, мы соприкасаемся с энергией страдания. А если мы счастливы, мы соприкасаемся с энергией счастья. Нам нужно распознавать эти энергии, потому что, не зная различия между ними, мы по ошибке примем что-то неправильное. Ведь я же думаю, когда ем. Если я скажу, станьте вегетарианцами, то многие из нас скажут, ну я думаю, что то-то, то-то, килокалории, что-то еще, что это жиры, что это белки. Я думаю так. Это мой ум, мои мысли. А на практике это источник страданий многих болезней. И все шлаки, собственно говоря, в теле человека, в основном, главным образом, это продукт мяса причиной тому. В прошлом люди были намного здоровее, потому что реже ели мясо, намного реже. С изобретением холодильника, собственно, эта культура уже установилась прочно. Вот в том обществе, в котором мы живем, это прочно установилась культура. Ежедневно можно есть мясо, сколько хотите. Магазины полны, бойни работают, все, производство налажено. Холодильные установки, электричество и так далее, все было это изобретено. До этого периода нет. Регулируемо люди принимали в цивилизованном обществе мясо. А многие, в принципе, не ели. Монахи никогда не ели мясо. Изначально христианство все были вегетарианцами. Да. В Риме их наказывали за вегетарианство и заливали им свинец в горло, чтобы запретить вегетарианство. Потому что эти люди совершенно другого интеллекта. С ними политики уже не могут справиться. У них независимый интеллект выше. Это совсем как бы другого сорта культура. Отношения, все другого сорта. Поэтому обычно, когда люди говорят о вегетарианстве, многие думают, ну это больше либо для здоровья, либо что-то сектантское. Как бы религиозный оттенок несет. Вот такие оценки привносятся нашим умом, мы так думаем. Но смысл пищи в том, чтобы получить доступ к более высоким энергиям. Мы приводим пример. Радио. Если вы найдете нужную волну, пойдет информация. Все, доступ открыт. Вы знаете волну, ключ нашли. Оп, нашли и пошло, пожалуйста. Подобно этому, если мы настроены определенным образом ум, мы сможем воспринимать счастье, сможем воспринимать глазами знания, видеть, слышать, научиться совершенно по-другому. Как есть такие индейцы, они охотятся в джунглях. И для этого используют специальное вещество, которое вырабатывает лягушка древесная. Эта лягушка, она живет на деревьях, и, собственно, она беззащитна, как лягушка. Но на самом деле она умеет себя защитить, потому что очень сильный яд выделяет ее кожа. Если вы попытаетесь ее взять, она убьет вас просто вот от этого прикосновения. Такой силы яд, проникающий сквозь кожу. Эти индейцы, они ее берут на палочку, эту лягушку, и приносят в стойбище. Там они очень аккуратно растягивают ее за лапки, вот так вот, как на батуте, да, так вот висит, вот так вот на этих. И начинают ее тревожить, и яд начинает обильно выделяться. Собирают этот яд и высушивают на какой-то простой палочке. Высушивается яд. Затем нужно найти человека, который будет охотиться. Яд применяют с определенной целью. Это галлюциноген сильный. И делают немножко здесь ожог на его груди, чуть-чуть точечку такую делают специальную, чтобы вот через это отверстие проникла немножко доза нужной яда. Затем слюной размачивают немножко высушенный яд и палочкой, не касаясь руками, берут вот эту слюну с ядом уже и просто касаются этой точечки на груди. Через несколько минут начинается рвота сильная. Еще через 5 минут человек засыпает надолго. Может проспать ночь или больше. Проснувшись, он начинает видеть остро, слышит вокруг где-то, вот, сотни метров вокруг слышит все мельчайшие шорохи и знает, где добыча. Все, идет охотиться. Охота успешна всегда. Они это используют по сей день. То есть они как бы регулируют свои чувства вот этим, веществом, галлюциногенным веществом. Также поступают многие наркоманы, когда хотят сверх каких-то ощущений человек хочет. Вот он к этому сильно привязывается. Он принимает какое-то вещество, которые вот дают ему эту способность, эту энергию, искусственно это делается, искусственно. Почему искусственно? Это напоминает самолет. Если он заправлен горючим, взлетает, он может лететь, пока есть горючее, но когда горючее кончается, он должен сесть снова на площадку, все. На самом деле полета никакого нет. Это временный полет. При этом вы должны заплатить своей некоторой энергией. Какой энергией? Скажите, если вы привыкаете пользоваться очками, ваше зрение не восстановится. Есть специальные методы. Снимаете очки и начинаете применять специальные упражнения и методы, чтобы восстановиться зрение. Пока вы пользуетесь очками, вы не можете восстановить свое зрение. Также здесь, когда вы пользуетесь этими наркотиками, вы не можете развить тонкий разум. Это просто протез, заменитель, как бы искусственный заменитель. Пока есть это вещество, вы чувствуете, видите, так же, как алкоголь, то же самое. Пока вот вы пьете, вы чувствуете, но вы платите разумом, потому что алкоголики деградируют. То есть это не рекомендовано ведами. Ведами рекомендовано другой процесс. Обострить свои чувства и разум по-другому, другой практикой, при помощи специальных регуляций и вектора направленности разума и чувств. В какую сторону вы идете? То есть поэтому спрашивается всегда, какая цель жизни у вас? Куда вы идете? Это очень важный момент. Представьте, у человека тело. Ну, биологи считают, это вершина совершенства. Дар природы, человеческое тело. Венец природы человека. Здесь миллиарды живых клеток. Опорно-двигательная система сделана гениальным образом. Смотрите, как созданы эти суставы, как там смазка, как там хрящи, кости, как это все крепится, прочно удерживается. То есть кость не уступает по твердости камню. Природа так устроила, что есть опорно-двигательная система, это называем. Затем это все покрывается мышечной системой, которая может двигать это все. Кроме этого, из кровеносной системы в каждую клетку подается питание, каждую секунду подается и вентилируется как бы энергия. Вентилируется. Видите, у нас внутри очень много идет движений. Как в стволе дерева мы не видим, но там тоже очень много есть вот этих вот каналов, по которым циркулируют жизненные силы и токи идут всевозможные, жизненные. Там ферменты, вещества, кровь и так далее, все, обмен веществ. Мы это называем сложнейший процесс. Врачи знают, что нарушается обмен веществ, будут болезни. Еще более сложная это нервная система, она до сих пор не изучена. Кровеносную систему как-то можем проследить, какие-то основные аорты, там, вены и так далее. Но нервная система, ее очень сложно проследить. Это очень запутанная сеть таких, знаете, каналов. И есть центральная там нервная система, есть мозг, причем тоже до конца не изучен. Несколько, может быть, процентов знаний сейчас мы имеем о мозге человека. И что мы думаем? Что это все для того, чтобы мы зарабатывали деньги? Ходили на работу? Выполняли какие-то функции, там подписывали документы или что? Или какие-то программы компьютерные разрабатывали? Неужели для этого все это работает? А? Мы так думаем. Неужели вот эта система сложнейшая, тонкая психическая и физическая система создана, чтобы просто выжить в этом мире, зарабатывать деньги? Странно все это для нашего ума. То есть похоже, что мы в этом случае не осведомлены вообще о жизни. Что такое? Как ее устройство вообще? По идее, когда мы живем именно в чистом состоянии, нам должно быть дух захватывать от этого процесса, который называется жизнь. Это великая глубокая тайна. Но скука означает, что мы соприкасаемся не с источником энергии, а скорее всего с каким-то препятствием своей жизни. С трудностями, которые не приносят ни радости, ни счастья, ни воодушевления, ни вдохновения, а просто ожидания, ожидания, ожидания. И увядания постепенно, угасания. Поэтому источники энергии очень важны. Пища, значит, следующее, если правильная пища, чистая, освященная пища принимается, начинается, вы чувствуете движение пран внутри тела. Праны. Врачи не знают, что такое прана современные. Ну, западные, конечно, на Востоке знают слово прана. Многие даже могут пользоваться этим. Пранотерапия называется. Здесь в быту это называли экстрасенс человек. То есть он может видеть праны, чувствовать праны или давать праны своими руками. Вот здесь тоже есть каналы, вот они руками обычно это делают. Или мысленно кто-то делает. Пранотерапия. Это очень трудно поддается научному исследованию обычному. Это область знания. Там нужна больше интуиция, сверхчувствительность, тогда это работает. В другом случае нельзя пользоваться этим. Никто не может, из обычных людей. Это назвали нетрадиционной медициной, поэтому не будем об этом говорить. Есть традиционная медицина, вот есть схемы определенные, есть инструкции, как лечить ту или иную болезнь. Мы так и поступаем обычно в жизни. Но когда это нам не помогает, мы ищем как раз вот пранотерапию. И тут важно найти сильного человека. А что такое сильный человек в пранотерапии? Ну, про него говорят, он деньги не берет, тогда он сильный. Ведь тут еще какая-то связь открывается. Вот он должен быть в другом сознании находиться. Не в сознании денег, как источник энергии, а в другом сознании находиться. То есть его настройка, его волна должна быть включена на более другую какую-то сферу, о которой мы не знаем. То есть почему человек сильный, когда не берет деньги? Как это связано? То есть, может быть, не укладывается в голове. Но люди так и говорят, что да, этот человек сильный, он даже денег не берет, ему не нужно это. У него сила какая-то другая. Он не для этого вас лечить будет. У него вот есть сострадание, у него есть какая-то миссия, то есть что-то там увидит, не знаю. Он любит людей, он такой добрый, знаете, вот он просто ему... И это его предназначение, как бы, лечить людей. Вот таких целителей мы ищем, когда нам совсем уж трудно. И говорится, что, в принципе, они есть везде, всегда, в любом обществе такие люди есть. Ну, их немножко единицы, себя не рекламируют никогда, нет это, в интернете, нет в газетах, нет радио. Они просто существуют, люди не как-то знают, вот, приезжают. Или, например, приезжают за 3 дня в земель таким людям тоже. Это прана называется. Они просто почувствуют вас и просто скажут, что у вас. Не нужно анализов никаких, ничего не нужно. Они чувствуют прану. Они этот источник энергии хорошо знают, потому что их прана хорошо функционирует. Если мы наладим свои, как бы, вот эти движения потоков энергии, мы сможем это чувствовать в окружающем мире, и это источник энергии. Поэтому такие люди, которые чувствуют прану, они рано поднимаются утром. Потому что ранние утренние часы как раз источник праны, самый главный, с восходом солнца. Вот тут прана начинает работать. Если эти каналы открыты, вы получаете прану каждый божий день. Достаточно. Из пищи. В основном это, конечно, растительная пища. Это трава, листья. Продукты, которые даются с любовью. Там тоже много вот этой тонкой возвышенной энергии, которую вы должны чувствовать. Научиться чувствовать любовь через пищу, через воздух, через красоту мира. Видите, открывается новая сфера восприятия. Как бы люди говорят о таком человеке, что он как бы талантлив, видит красоту, он такой вот счастливый, нет мира немножко сего. У него меньше зависти, чем у других, он какой-то другой чуть-чуть. И вот он умеет лечить, вот, мысли какие-то понимать, там, что-то такое. Вот, или предвидеть события какие-то. Это чистая циркуляция пран, больше ничего. На самом деле, когда ум очищается, это подобно тому, как очищается вода в ручье. И когда вода чистая в ручье, вы видите сквозь воду все камешки, все эти рисунки. Очень просто. Но если вода мутная, ничего не видно. Все с опаской, а вдруг там яма. Я ничего не вижу, не знаю, что это за жизнь меня ожидает. Это касается и чувств, и разума. Эта чистота очень важна. И вот пища – это первый шаг к очищению. Пища – источник всех энергий, говорится. С нее все начинается. Не только килокалории, как мы сказали, а еще и прана, и вкусы. Почему солнцеедство не очень хорошо? Это просто, может быть, как бы удивляет людей. Как бы эксцентрично выглядит шоу, как бы, вот я не ем там 2-3 года, но... Вкусы нужны для функционирования правильного разума. Потому что разум именно управляется вкусом. Это описано в древних книгах, ведах, что человек, когда получает более высокий вкус, откажется от более низкого вкуса автоматически. И вот разум – это как раз та сила, которая хочет воспринимать более высокий вкус, ищет более высокий вкус, как бы вот стремится к чему-то большему, высшему, чем то, что есть у него. Это функция разума. Поэтому разум хочет красоты больше, вкуса большего, более тонкого, более глубокого, более осознанного. Когда я поехал в первый раз в Индию, конечно, это был шок. Не только у меня, у всех, кто впервые приезжает в Индию, получает культурный шок. Скажем, когда, если было это примерно 25 лет назад, то Индия отличалась от того, что сейчас вы увидите в Индии. Она сейчас все более и более современная, похожая на Запад становится. А в то время вы соприкасались вот с другой Индией. Вы получали культурный шок, конечно же, когда видели вот ту нищету в Индии, вот настоящую. И с другой стороны, видели контраст. Очень богатые районы. Это город. А потом переезжали в какое-то святое место, скажем, паломничество. И вы погружались в несколько тысяч лет назад вообще, в другой мир. Сохраненный, представьте, до сих пор. Сейчас в том месте, которое мы посещали когда-то, 25 лет назад, уже города образовались. Если вы сейчас поедете туда, там города уже образовались. Поэтому, ну, когда мы приезжали, там было все по-другому. Там даже моторных лодок не было в Ганге, на Ганге. Весельные были лодки. Была тишина, и звуки, которые мы слышали, это было только пение людей, которые там живут. То есть естественные звуки. И вот вы приезжаете в то место, это было фестивальное время, впервые приехали в такое святое место, чтобы послушать там лекции, там мы тоже мы получаем образование, учимся. Это сильные центры для обучения, потому что та атмосфера, она очень могущественна. В той атмосфере можно получить больше знаний, чем в любой другой. И там в течение праздника пиры, конечно же, вегетарианские пиры, освященная пища, там просто... Бурный фестиваль, праздник идет. И на пирах примерно 12, 13, 14, 15, иногда больше, в день праздника 108 блюд, может быть, вегетарианских. И чего там только нет, конечно же. И чтобы все попробовать, вы должны регулировать, потому что если вы возьмете большие порции, вы все не успеете попробовать. Должны вот тут по чуть-чуть и то вот наполнитесь. 108 вкусов разных, все не повторяющихся. Для разума, конечно, это настоящий праздник, это удивительно. Но о чем я хочу сказать? Я там попробовал то, что в жизни никогда не пробовал. Я не знал об этом. Что на моем языке есть такие рецепторы, которые способны совершенно ощущать другой вкус. Я понятия не имел об этом. Пока не соприкоснулся с той пищей. Оказывается, диапазон наших вкусов гораздо больше, чем я мог предположить в нашей культуре. Обычной нашей привычной культуре. Что здесь обычная культура? Как мы едим? Ну, мясо – это главный продукт, остальное – гарнир. Не так ли? Даже пища не называется. Гарнир просто. Это, ну, как вот дополнение к мясу, потому что мясо – это главный продукт. И основные специи – это лук, чеснок, перец. Ну, тогда, в наше время, все. Но то, что мы увидели там, как это готовится, и как это вот все подается, это было просто море новых вкусов. Я и не знал, что у меня есть такие возможности восприятия. И не только это, не только язык. Еще ухо есть. Мы там музыку начали слышать по-другому. Да. Как будто нас, знаете, вот этой вот палочкой галлюциногенной дотронулись. Я стал слышать все иначе. Чувствовать вкусы других, запахи. Все сменилось. Абсолютно другой мир открылся. Это была фантастика, открытие для меня. Совершенно параллельное измерение какое-то перешло в восприятие. И мысли то же самое. Когда стал слушать философию, вообще начался переворот. Мне казалось, что я все это вижу, не просто слышу, а вижу. Тут доказательств никаких не нужно, оказывается. Нужно научиться воспринимать более высокий вкус. Это разум. Когда мы напрягаем свой ум, это не разум. Разум не думает. Разум просто знает. А вот ум думает. Когда? Когда разум сомневается. Если нет этого высшего вкуса, я не пробовал никогда. Я же сомневаюсь, правильно? Вот тут ум начинает думать. Вот тут у меня сомнения, всякие домыслы, гипотезы, предположения. Мне кажется, я так считаю и так далее. Я с вами не согласен и прочее. Но об этом говорится так в Гите, что самадхи, состояние, вы не можете объяснить на уровне ума никому. Это невозможно. Это нужно испытать. Нет такого способа передать-то слова, что такое самадхи. Но если... Кто-то испытал самадхи, нет необходимости об этом говорить тоже. Ведь об этом вообще не говорят. Это нужно именно испытать. Поэтому пища – это тоже путь к самадхи. Но это большое искусство. Искусство приготовления. Главное заключается в любви. Для кого мы это готовим? Пока мы готовим пищу для себя, это не высший пилотаж. Лучше, когда готовим, скажем, для других людей. Это уже лучше. Для своей семьи, с любовью. Бабушка там блинчики печет. Все это хорошо, прекрасно. Но высший пилотаж, когда вы умеете готовить пищу для Бога, это редкая способность. Неформально это редкая способность. Потому что появляется йога, связь в этом случае. Вы это делаете для Бога. Простая пища, смотрите. Простой процесс вообще. А человек может привести к совершенству, если правильно воспользоваться. И вы начинаете уже свой диапазон восприятия, меняется все. Особенно разум. И вкус необходим для разума. Иначе просто мы бы сделали что с вами? Как современные люди могли бы сделать какие-то препараты, инъекции. Зачем тратить время на обед? Нерационально же, да, сидеть там целый час или полчаса, тратить время на это все, или там в очередях стоять, это еще готовить. Вон какие-то инъекции там. Вот такой витамин вкололи, такой, значит, белок ввели, куда нужно. И все. Но мы же не хотим так питаться. Нам нужно пережевывать. А зачем пережевывать? Откуда вот это? Почему нам нравится пережевывать? Потому что когда пережевываете, вкусы еще там смешиваются, обогащаются. Как палитра художника, знаете. Вот есть цвета, вы это смешиваете, начинаете новые оттенки. И вот эта палитра здесь находится. Забрасываете туда. Это хлеб, потом туда тоже суп, потом там сметанки чуть-чуть, потом еще горчички чуть-чуть. И там жуете, перемешиваете. Вот этим вот, это, медитируете, наслаждаетесь. Вот прекрасный вкус. И вот там, на том фестивале, помню, было все необычно. Мы первый раз увидели, как вообще там едят в той древности, как бы на банановых листьях. Такие банановые листья большие, специально нарубленные, помытые. Это считается самая чистая посуда. После золотой. Банановый лист. И вот нам по тем стандартам древним, нас так принимали, было очень интересно, конечно. Вы садитесь, банановый лист перед вами, и щепотка соли сразу же. Значит, начинается, вы смотрите на соль сначала, перед тем, как принимать пищу. Потом горькая дыня. Если вы никогда ее не ели, вам не понравится. Вот первое, что спросите, зачем еще ее положили сюда? Я же не просил. Это такие жареные во фритюре такие кругляшочки горькой дыни. По вкусу напоминает алоэ. Пробовали алоэ? Вот что-то такое. Чуть-чуть меньше горечи. Ну, вот такая очень горькая штука. Это стимулятор просто. То есть берете этот кусочек дыни, немножко соли, очень невкусно, противно, омерзительно. Но через буквально несколько секунд каких-то у вас такой стимул, аппетит, активизируется все. Вы готовы, то есть, принимать пищу уже. Это для печени подготовка идет. Горькая дыня стимулирует печень, она очень полезна для нее. И теперь вы готовы к пиру, потому что пир – это большая нагрузка будет. Поэтому начинается вот с этой соли и горькой дыни, вот этот вкус. И, конечно же, когда вы принимаете такую страшную горечь, вам заесть хочется немедленно чем-то, правда же? И потом нейтральное блюдо, вот здесь горка в центре этого листа белого риса. Нейтральный, без соли, без масла, вот просто горячий, пушистый, вот в глубокой воде сваренный, достают оттуда, вот так вот просто отжимают и кладут на тарелку. Горячий, белый, пушистый, вот ничего. И вы сначала не понимаете, почему такое? У нас же первое, второе, третье, как-то вот все порядок. А тут что есть? Дыня – это соль. Непонятно, а что с этим рисом теперь? Рис есть, что ли? То есть нужно еще образование нам получить, подготовку. Как же вообще есть, принимать пищу? А потом начинается. Этот рис, оказывается, вы используете как тарелочки. Делаете тут всякие в нем ячейки, емкости уже. Вы знаете, что нужно делать. Вот здесь в центре большую емкость. Сюда сейчас дал, нальют. Здесь приправа, чатни различные идут. Чатни – это приправы. Слишком острое, чтобы есть, слишком сладкое, чтобы отказаться. Со специями, там корица используется, кардамон, другие вот разные. Различных вкусов и оттенков чатни. Это для, как приправа идет. Потом идут различные виды овощей. И в конце концов там идут сладости. В общем, все шесть вкусов. Горький, сладкий, вяжущий, там, острый. Все на вашей тарелке. И она же еще большая. И вот тут вы все это смешиваете. Отдельно вы не будете есть дыню, там, допустим. Чатни отдельно не сможете съесть. Просто рис белый съесть отдельно не нужно. Или отдельно. А начинайте смешивать по своему уже вкусу. Как художник, начинается творчество. Вот тут разум работает, понимаете, со вкусами вашими. Вот тут. И как только вы чувствуете, что, кажется, перегрузились, а еще не доед, и берете чуть-чуть горькую дыню, соль, хлоп, и опять начинается все. Ну, то есть уметь надо питаться. Понимаете? И вы такой счастливый выходите, как будто вы написали шедевр какое-то, полотно. Знаете, явление Христа народу вообще. Да, заново рождаетесь. Я был всегда этому удивлен, что, кажется, счастливым быть не так-то трудно. Если просто знать науку. Просто пища может человека сделать очень счастливым. Если мы еще после этого шли на Гангу, делали омовение, это было вера, блаженство. Потому что Ганга, она смывает карму. Здесь тоже есть много рек. мы сейчас живем в Свет-Гривосе, и там слияние двух рек. В Ведах говорится, что место, где сливаются две реки, оно двойное могущество имеет. Очень благоприятное место. То есть не селитесь там, где нет реки. А если это место, где сливаются две реки, наделяется двойной силой. А вот на берегу Ганги мы жили там, в Майяпуре, в том месте, и вот фестиваль. И о чем я говорю? Да, начинает функционировать тот разум, который никогда не функционировал. Йоги говорят, вы дышите легкими. Ну, вы же не умеете дышать, как йоги. Вы просто дышите. Не знаю ничего об этом дыхании. О походке, о других вещах. Мы не знаем. Просто живем, как живем. Но они говорят, где-то треть легких, можете представить, у нас не работает, атрофируются альвеолы. Не включаются просто. За ненадобностью. Они делают так. Вдыхаете полной грудью, задерживаете воздух. Потом пальчиками не сильно бьете по грудной клетке, барабаните. И вы просто почувствуете, как они расправляются, начинают включаться. Потому что дыхание очень важно. В йоге говорится, что с каждым вдохом и выдохом вы тратите свою прану. Если легкие не функционируют должным образом, мы должны делать напряжение для того, чтобы дышать. Вот этой малой частью объема легких. Труднее это будет. Больше жизненной силы будете расходовать. Поэтому есть специальные упражнения пранаямы для этой цели, чтобы наши органы работали правильным образом, чтобы не было вот этой вот атрофии связок, допустим. С этого все начинаются все проблемы. Когда связки начинают атрофироваться, расслабляться, нет нагрузки на связки. На мышцы есть, на связки нет. На органы нет, зубы. Если вы едите только мягкую пищу, нехорошо. Нужно есть очень жесткую пищу. Это должно быть, чтобы корни ваши тоже стимулировались. То есть есть целая наука, как питаться, чем питаться. Поэтому она отрегулирована уже ведами. Каждый день питайтесь просто. Может, какая-то каша там, не знаю, утром. Ну, просто. Но раз в неделю, в воскресенье, вы должны полный пир принять. И на празднике вы должны есть так, чтобы вот с головой наесться. Так, чтобы вас уносили просто с пира. Это на праздник, если вы здоровый человек, вы должны нагружать себя в это время. А ежедневно это простая пища, небольшое, это 1/3 пищи, 1/3 воздуха, 1/3 воды, и все. Полуголодный, собственно, выходите из-за стола в обычные дни. Но в праздники, в пиры вы должны принять, потому что разум тоже нужно развивать. Не только диету соблюдать, важен еще разум, что очень важно. Вот этот вкус развивает разум. Вкусы. И даже простая пища, если разум очищен, она очень вкусна, если ее внимательно пережевывать, говорят аюрведисты. Значит, внимательно пережевывать пищу, вы почувствуете вкус пищи лучше. Когда пьете воду, если вы делаете внимательно это при помощи разума пьете воду, не при помощи живота, а при помощи разума. Вот она йога в чем заключается. Вы делаете упражнение, но вы должны думать о других вещах. Думать о пране, как минимум. Если вот такая поза или скручивание, вы не должны думать о мышцах, вы должны думать о пране. Где сейчас прана, куда она пошла? Вы должны вот это осознать, вот уловить умом своим, вот пойти туда, мыслями также быть там, в том месте. И тогда вы почувствуете, настоящая йога заключается в этом. Потому что обычному человеку объяснить, что такое прана, тоже трудно. Он не знает, что это такая невидимая какая-то воздушная энергия. Я не знаю, о чем вы говорите, что такое прана вообще. Вот это дается упражнение. И в йоге вы начинаете осознавать, что такое прана. Итак, это здоровье, сила, защищающая наше как бы тело, дающая энергию действовать. А затем, когда мы ощущаем праны, получаем достаточно энергии для здоровья, мы принимаемся за ум, наконец. Она говорит, возьмись за ум. Когда ты возьмешься за ум? Вот это третья ступень, третий источник энергии. Видите, прана – сильная энергия. При помощи праны можем понимать движение этой окружающей среды, кровообращение как бы этого мира можем чувствовать, представьте себе, вокруг. А ум – это более высокая платформа. Это третий источник энергии, который нам необходимо очистить. Некоторые мудрецы говорят, что ум практически безграничен в своих возможностях. Так утверждают. То есть мы не знаем, насколько можно им пользоваться. До сих пор этой науки тоже неизвестно. Они изучают мозг, конечно же, не ум. И с точки зрения мозга, там есть какие-то тоже клетки, нейроны там всевозможные, каналы нервные. И вот они пытаются понять, какой там запас памяти, но не совпадает с этими вычислениями. Гораздо большие способности скрыты в мозге человека. И также, утверждают ученые, многие части мозга атрофированы, которыми не пользуемся просто. Они существуют, но мы ими не пользуемся. Не знаем, как пользоваться. Не включаются, не включены. То есть праны там не проходят, не функционируют. Просто кровь попадает, и как-то вот они поддерживаются, и все. Но жизненной силы нет источника энергии у нас. То есть ясная мысль означает, что вы получили источник энергии. Вы включились, все. И у вас прояснение в голове. Ну, как мы называем? Откровение. Например, веды. Веды три раздела имеют. Сейчас послушайте внимательно. Три раздела. Веда – это знание. Три раздела знаний. Шрути, смрити и ньяя. Несложно. Всего три вещи нужно сейчас послушать. Шрути означает услышанное свыше. Этот метод сейчас практически неприменим ни в школах, ни в институтах, ни в научной среде. Люди не знают, что значит слышать свыше. Не практикуем такие вещи. Вот с этого начинается веда. Следующее – смрити. Смрити мы пользуемся. Это памятование. Мы запоминаем какой-то опыт. То, что мы видим, слышим в этом мире. Как бы, наблюдаем. И записываем историю, допустим. Это хроники какие-то. Это называется смрити. Запомненные. Этим мы пользуемся. Есть хроники исторические, есть научные какие-то трактаты, записанные какие-то исследования. Все это смрити. И не я – это логика. Система логики. Вот три как бы платформы знаний. И без шрути нет, говорится, настоящего смрити и ньяи. Бесполезно это все. При помощи ньяи вы никогда не установите истину окончательную. Логика относительна. Наблюдения мои тоже имеют относительный характер. Это мой опыт жизни, не больше. А вот шрути очень важно. Дается пример. Если я никогда не видел своего отца, ребенок, как я могу при помощи смрити или ньяи установить факт моего отца. Найти и опознать его. Дедуктивный способ, знаете. Способ вычисления логического или эксперимента. Можно ли найти так отца? Вряд ли это возможно. Только один способ есть – шрути, слышать. От авторитета, от матери. Вот ребенок просто подходит к матери и говорит: «Мама, кто мой отец?» Разве не так? И мать говорит: «Вот твой отец. Вот этот подлец твой отец. Вот фотография вот». Все, все ясно. И нет другого способа, понимаете, оказывается, обнаружить отца. Единственный способ – это просто услышать от матери это. Это называется шрути. И вот веды называются матерью поэтому. И у нас есть вопросы, и нам нужно шрути услышать. Но почему, когда мы слышим, иногда мы то ли не верим, то ли не понимаем, то ли не обращаем внимания, означает, что мы не обращаемся к матери. Утрачены отношения. В этом случае не работает шрути. Если мы не понимаем, что такое мать, что такое отец, это расширенные понятия. Это не просто биологические понятия рождения родителей. Земля тоже мать. Вселенная тоже мать. Есть семь матерей человека, описывается в ведах. И нужно знать, как общаться с ними. Если у нас потеряна эта связь, мы не можем услышать. Ну как вот сейчас люди, представьте. Мы говорим, Священное Писание говорят. Они говорят: «А какое мне дело Священное Писание вообще? Я не верю во все это. Я и в Бога-то не верю. Зачем мне Священное Писание?» Но вообще не понимаю, как это к нему относится. То есть связь-то утрачена. А священные книги-то есть шрути, услышанные свыше все. Они тысячи лет существуют, смотрите. И люди все равно к ним обращаются. Что бы они делали, все равно к ним обращаются. Что бы мы делали, все равно к ним обращаются. Другой истины нет. Она услышана сверху. Кто это установил? Человек? Нет. Человек не может установить абсолютную истину для всех. Он для себя истину только может установить. Итак, шрути, даже если говорить о науке материальной, там тоже есть какие-то элементы откровений. Вчера мы приводили пример Менделеевой таблицы или Тесла. Тоже как бы было откровение. Большей частью так происходят все открытия. Но наш вопрос в другом. Из какого источника они получили откровение? Вот что важно. Не каждый источник может быть божественным. Имейте это в виду. Да. Некоторые шаманы тоже получают откровение. Пьют мухомор, глаза у них затуманиваются, они падают на землю, начинают так вот экстаз крутиться, кружиться что-то там, и потом говорят, пророчествуют, получают информацию тоже. Но от кого вопрос? Откуда источник нас интересует знания? Мы же говорим об источнике энергии сейчас. За любой источник материальный нужно платить. За духовный – бесплатно. Потому что духовный – из любви существует источник. А материальный – за все нужно платить. Любишь кататься – люби саночки возить. Хочешь получить мне информацию – плати деньги. Хочешь, чтобы я тебя вылечил – плати деньги. Что-то дай мне взамен. Но если вы хотите получить информацию свыше, на самом деле, духовную информацию, то там причина только любовь. Никакой другой договор не работает. Мы не можем с Богом заключить договор материальный за какую-то сумму служить Ему. Нет, двум господам не служит. Потому что Бог – это любовь. Так. Итак, ум человека. О чем бы ни подумал человек, мысль уже там, ум уже там находится. Где он перемещается вообще, скажите? Вот как это все происходит? Вот мы в уме что-то видим, правда же? Но это отличается от того, что мы видим глазами. Видим как бы нематериализованно. А вот где же это происходит, этот экран? Что это такое? Мы же воображаем в уме, иногда что-то видим. Натурально. Я скажу, представьте синий цвет, вы уже представили, пожалуйста. Но это отличается от того, что вы на самом деле видите синий цвет, все же отличается. Это скорее какое-то памятование. И вот ум все-таки может создавать эти образы воображаемые. А где? В эфире. Эфир – удивительная среда. Физики толком не знают его. Некоторые считают, что это вообще нематериальная среда, потому что не имеет свойств материальных. Это просто пространство, где помещаются материальные предметы. А само пространство они не знают, что это такое. Но в ведах описывается, есть свойства пространства. Это тонкий звук и тонкие формы. Вот поэтому вы можете воображать в уме. В эфире это происходит. Ум в эфире. Видит через эфире. Глаза видят уже физически воплощенные объекты. При помощи света это происходит. Ум без света может вообразить все, что угодно. Солнце может вообразить. Хотя солнца нет явно. Но в эфире вы можете создать этот образ. Он там хранится как тонкая форма. Это как картотека нашей жизни. Перед смертью за какие-то секунды вы вспомните всю свою жизнь мгновенно. Быстро очень. Картотека существует. Все записывается. Где хранится? В уме. Мы не помним. В эфире. Поэтому, видите, есть свидетельства. Все записано. Все задокументировано. Как только человек рождается в этом мире, сразу же его регистрируют рождение. Выписывают свидетельство о рождении. Так же здесь, да, делается. В России называется свидетельство о рождении. Здесь что-то подобное должно быть так же. Если мальчик, то военно обязан, его уже на учет ставит. Придет время, повестка придет. Если девочка, по-другому. Если ему будет там 6-7 лет, в школу пойдет. Все уже, вся система знает, уже все фиксирует, все свидетельствует об этом. Контролирует всю его жизнь. Если так, люди контролируют, учитывают каждого человека. Неужели вы думаете, что сверху нет никакого контроля в этой жизни? Каждое живое существо еще до его рождения уже известно, где он родится и что будет делать. Все уже предопределяется заранее. Прежде чем он воплотится, уже все подготовится заранее для него. Так же, как родители, если не планируют ребенка, они уже заранее покупают коляску, кроватку, уже квартиру, уже брак заключают. Смотрите, идет подготовка, а потом появляются дети, все приглашаются. Они готовятся к этому. И природа также имеет этот механизм подготовки для принятия всех видов жизни, не только человеческих. Они все вместе должны существовать. Мы пытаемся сейчас размышлять. Видите, это ум. Его можно расширить, представление о мире. И вы видите, что ум становится другим. Вся его сила в том, чтобы сосредоточиться на одном. Вот это называется сильный ум. Сильный ум означает, что вы можете проникнуть в любую тайну явления. Но если вы сосредоточены, это сила ума. Как ученые это делают? Они просто, знаете, сосредоточены на одном, как одержимые просто. И в конце концов достигают этого. При помощи ума, открытые молекулы, атомы. То, что ведами описано в древности, как атом, они открыли это при помощи ума. Вычислений умственных. и каких-то экспериментов, подтверждений. То есть ум, видите, может проникать, если он сосредоточен. Удивительные сферы. Но веда говорится, что если вы не сосредоточите ум на абсолютной истине, он будет чанчала, он будет прыгать с объекта на объект, вы не справитесь с ним все равно. Вы не сможете этот ум подчинить себе. Чанчала – это его название, как вот эти воробей прыгают. Туда-сюда, там клюнет, тут-тут, вот этот вот, вот ум точно такой же, вот такой же, вот, вот так вот. Так. Что с ним делать? Если я вам скажу, не думайте, пожалуйста, о слоне. Уже это произошло, что с этим делать? Уже слон появился в уме. Потому что вы произнесли слово «слон», видите, звук уже создал эту форму в уме, в эфире, тонкую. Как это контролировать, интересно? Возможно ли контролировать ум? Ум думает, что он все контролирует, поэтому его невозможно контролировать. Вы же знаете об этом? Каждый из нас думает, я хозяин своей судьбы. У меня есть планы, что делать. И все, я их осуществлю, я контролирую ситуацию, она под моим контролем. Я видел один пожар химических складов на Дальнем Востоке. Там было серьезное ЧП в городе. Рвались там всякие снаряды, и пожар подбирался к химическим запасам там оружия. Поэтому люди уже не в шутку тревожились и хотели покидать Дальний Восток. Многие в то время даже покинули, уехали на машинах. И там всего одна железная дорога, представьте, был, они в мешке оказались все. Трудно было покинуть город вот в таких чрезвычайных обстоятельствах. И горели эти артсклады. Горели примерно сутки, по-моему. Я как раз там был в то время. И мы видели, что там над этими артскладами два вертолета высоко-высоко. И по радио передали, не волнуйтесь, горожане, успокойтесь, никакой паники, все под полным контролем. Мы так смеялись, когда слышали это. Там два вертолета сверху, думают, что они все контролируют. Ну, в конце концов, как-то этот пожар там сам остановился, но избежали люди. Но паника была серьезная, потому что рвались снаряды, они бились вот так хаотично о стены домов, пробивали дырки в бетонных стенах. Выли над головами людей, толпы людей, представьте, они так вот просто, вот просто сметали друг друга, вот так вот метались по дорогам, хотели покинуть это место, прыгали на поезда, на крыши люди, на машины прыгали, чтобы выбраться оттуда, кто как, кто бегом. Это была страшная картина. То есть, когда мы видим, что жизнь не поддается нашему контролю, видите, в уме паника. Ум должен думать, что все под твоим контролем. Все, ты контролируешь. Но на самом деле ты не можешь даже контролировать молоко на плите. Оно убегает регулярно. Кто скажет, ну я могу, и вот встану и проконтролирую, тогда неизвестно, кто кого контролирует. То есть нет, нет, но ум так думает. Это обратная логика. По поводу обратной логики ума мы всегда и пользуемся. Если мы не работаем с нашим умом, он нас обманывает, это наш враг. При помощи обратной логики. Замечали, что кто бы что-то ни сказал, вы хотите сказать наоборот. Это обратная логика. Деревья качаются от того, что ветер дует, верно же? Или наоборот, ветер дует от того, что деревья качаются. Вот это вот обратная логика называется. Есть притча одна ведическая об этом. Как заспорили трое мудрецов, по какой причине восходит солнце каждое утро. И один проницательный мудрец сказал, я знаю, по какой причине восходит солнце. Прежде чем солнце взойдет, каждое утро дворник выходит во двор и начинает мести дворы, и только после этого солнце всходит. Другой сказал, ну что ж, неплохое наблюдение, дорогой, но ты не все заметил. Конечно, дворник выходит, метет дворы, но пока свинья на помойку не выйдет, солнце не поднимется. Вот только после того, как свинья на помойку придет, солнце уже наконец поднимается. И третий добавил, нет, нет, простите, давайте быть честными. Дворник – это понятно, свинья тоже приходит, но если муха на ухо свинье не сядет, солнце не поднимется никогда. С обратной логикой, видите. Человек размышляет от себя, мысли всякие копошатся, когда что-то случается, говорит, а я это предвидел, я это думал. Это просто неконтролируемый ум. Вы не можете так ничего видеть. Это вслепую, решение вслепую. Во тьме мы пользуемся только воображением. В невежестве мы пользуемся только воображением ума. На самом деле мы не видим нашего будущего, нашего прошлого. Даже не понимаем настоящего. Это проблема ума. Поэтому мудрецы говорят, живи в настоящем. Если ты сейчас слушаешь, слушай. Если ты сейчас ешь, ешь с полным вниманием. Если ты сейчас общаешься с кем-то, делай это с полным вниманием, прямо сейчас, сосредоточься на этом. На каждом моменте своей жизни пытайся сосредоточиться. И вот тогда ты сможешь понять, что такое энергия ума, энергия вдохновения. Мы получаем счастье от общения, от объекта восприятия, если мы внимательно рассматриваем их. Не для удовлетворения чувств, а для другой цели, для познания. Например, доктор говорит, раздевайтесь, и вы раздеваетесь. Вы не стесняетесь доктора? Потому что он вас не будет рассматривать с вожделением, будет вам помогать, лечить. Он разберется с вашей болезнью. В этом смысле. Но если какой-то маньяк скажет вам, раздевайтесь, это страшно. Тут нужна полиция, нужны какие-то силовые структуры. Видите? Потому что он будет смотреть на вас с вожделением. Это разные как бы концентрации ума. И сейчас в нашей культуре ум именно сосредоточен на вожделении. Он выбирает все, что привлекательно для его удовлетворения чувств. Остальное просто отсеивает и не замечает. Не существует для него это все. Когда мы говорим, что мир этот от Бога, человек говорит, с чего вы взяли? Зачем вы так говорите? Этот мир для удовлетворения чувств. Тут можно наслаждаться жизнью мужчины, женщины, выпивка, там, работа, отдохнуть, поехать в отпуск куда-нибудь, ну там, купить что-нибудь. Вот она жизнь. Но это его умонастроение. Жизнь не такова на самом деле. Это ложная информация, которую он владеет. И кто его обманывает? Его желание, возбуждающее ум. Поэтому ум силен, когда может подчинить эти материальные желания высшей цели – разуму. А дать на рассмотрение разума это преподнести. Мы же спрашиваем совета у кого-то. Вот давайте научимся советоваться собственным разумом. Это тоже развитие личности. Что скажет разум на тот или иной вопрос? Как он ответит? И вы увидите, что вы можете давать ответы. Глубокие, мудрые ответы. Когда обращаетесь к разуму. И выше ума, источник энергии – поступки человека. Хорошо, когда мы едим пищу, мы здоровы, да, здоровье, тело, сила. Не ленивы, можем работать, трудиться, плодотворно творить. Еще лучше, когда наш ум чист, это вообще счастье, знаете, такое потрясающее. Но когда вы начинаете делать это все, вы становитесь безмерно счастливым человеком. Попробуйте осмысленно делать добрые вещи. В день нужно делать минимум 5 добрых вещей. Минимум 5. Считайте, прям дневник заведите и каждый день. Сколько раз? И вы видите, не так-то просто делать 5 добрых дел каждый день. Довольно трудная вещь. И потом, как еще это люди оценят? На самом деле это добрая вещь или нет? Не все же это еще и поймут. Вы должны еще точно знать, что такое доброе дело. Верно же? То есть действия, поступки, это называется вигьяна. Если ум – это гьяна, знание, вигьяна – это поступок. Вчера мы говорили, деятельность, действие. Действие обозначает, в знании вы или в невежестве находитесь. Кто-то говорит, я знаю, что курить вредно, и закуривает. Видите, одновременно знает и одновременно закуривает. Что за явление такое? Я знаю, что грубить плохо, но я грубый человек, ну что делать? Это называется гьяна и вигьяна. Гьяна есть, вигьяны нет. Поэтому если мы знаем, но не делаем, мы столкнемся с одной проблемой в жизни. Люди нас не будут слушать. А вы знаете, что главная трагедия современной жизни в том, что люди друг друга не слышат, не слушают. Почему? А потому что они говорят одно, а делают другое. Все. Все почему-то так живут. И в итоге мы друг друга не слушаем, становимся чужими, никому не нужными. Мы просто иногда мечтаем в своей жизни найти человека, который меня бы просто выслушал бы, понимаете, до конца, понял. А его нет, такого человека. А почему? Твоя гьяна и твоя вигьяна причина этого. Не человек причина в том. Ты сам причина этого, что тебя никто не слушает, не хочет слушать. Ты говоришь одно, а делаешь другое. Ты обещаешь и не делаешь. Ты двойственный. Как вот связать ум с поступками, это уже могущество называется. Здесь требуется очень твердая вера в человеке, чтобы действовать уже на этом уровне. Без веры невозможно. Если я верю в Бога и верю в деньги, как я буду поступать? Это колеблющаяся вера называется. Непрочная вера. Двум господам, говорится, не служат. Выбирать что-то нужно одно. Явасы этмика бутхи экихагуру нандана. То есть сосредоточиться на одном, только тогда ты достигнешь цели. Если твой ум раздвоен, за двумя зайцами ты погонишься, ты не получишь ни того, ни другого. Ты будешь как разорванное облако в небе, твоя жизнь рассеется. Никакого результата не получишь ни того, ни другого. Поэтому выбор цели. Если цель выбрана, и мы утверждены, начинается процесс действия. То есть жизнь управляема становится. Нас интересует просто не как ходить, а куда ходить. Вот что важно понять в жизни. Куда мы ходим? Мы заботимся, чтобы мы ходили красиво. Там, обувь для этого есть, есть одежда для этого. Есть осанка, есть тренировка специально, там, живот подобрать. Мы заботимся, чтобы мы выглядели, наша походка была привлекательной. Но вопрос не в этом. Вопрос в другом. Куда вы идете? Вопрос не в том, в какой вы машине едете красиво, а вот куда вы едете в этой машине. Не в том вопрос, в каком вы самолете летите, вопрос, куда и зачем вы летите. Вот на эти вопросы мы не можем ответить. Неужели для того, чтобы есть, спать, выкупляться, бороться, нужны самолеты и машины? Неужели для того, чтобы просто заработать деньги, нужны машины? Нет, они не нужны, машины. Мы так создали мир по-своему, поэтому они стали нужны. Но они не нужны в таком количестве. Кстати, это пример не актуальный для Риги, тут машин почти нет. Мы ехали сегодня по городу, пусто вообще. Он говорит, ну пробки здесь, вот как раз сейчас пик пробки. Мы видели эту пробку там, на 5-10 машин, вся пробка. Вы не видели настоящих пробок, вот поезжайте в Москву, там увидите пробки. Я в городе еду сам в гости кому-то, 4 часа. Да, это вот когда пробка, 4 часа просто все стоит, и никуда не можете деться. Вот это пробка, так пробка. Актуальный пример, я думаю, для Москвы. Для Риги как-то, я думаю, не очень актуально про пробки говорить еще. И действие. Поступок. Если мы совершим один праведный поступок, говорится, в своей жизни, вы будете помнить это всю оставшуюся жизнь. Так и говорится. Вот человек грешный, да, грешник, отъявленный. Но один делает праведный поступок в жизни и считает себя всю жизнь праведником. А если праведник совершит один греховный поступок, он всю жизнь будет считать себя грешником. Вот такая сила поступка. Одного поступка. Это перевешивает как бы много слов, много всяких понятий. Один поступок. Добрый один поступок. При этом, как правило, добрые поступки остаются без внимания в обычной среде людей. То есть вы не можете рассчитывать на признание, на какое-то поощрение чаще всего. Поэтому веды говорят, не стремись к плодам своей деятельности, значит, ты не сможешь делать добрые поступки. Не стремись получить какой-то плод, не зависть от плода действия. Потому что если тебе не заплатят, ты будешь очень расстроен, ты будешь печалиться. А если заплатят, ты будешь радоваться и привяжешься к этому. Потому что тебе платят за это. Потому что ты свободен от этого. Потери, приобретения, освободись от этих вещей. Выполняй этот долг из праведных чувств. Зачем? Чтобы просто приблизиться к высшему разуму. К высшему источнику энергии. Все, что нам нужно. Нам нужно только одно. Мы о многом заботимся, а нужно только одно, говорится человеку. Потому что выше просто обычных поступков, праведных, самая высшая энергия – это энергия ананда, энергия блаженства. Вот нам не хватает с ней контакта. Найти эту волну, где эта энергия блаженства. Может быть, случайно как-то покручу, найду? Случайной волны не бывает в этом примере. Она должна быть осмысленная и осознанная. Там должно быть искреннее желание в сердце минимум, чтобы найти этот контакт. Тогда нужно получить контакт. Искреннее желание в сердце. В сердце. Настоящее желание. Один ученик пришел к духовному учителю и сказал: «Гуру Махарадж, я хочу стать вашим учеником. Вы очень такая видная личность, прославленная. Вы такой святой, знаете, известный. Я хочу стать вашим учеником». «А ты на самом деле хочешь стать моим учеником?» «Да, я не против, Гуру Махарадж. Я хочу стать вашим учеником». «Ну хорошо, пойдем. Сделаем омовение в реке». Таков первый шаг. Нужно быть чистым перед посвящением. И зашли с духовным учителем по грудь в воду, в реку. И духовный учитель схватил его за волосы и в воду и стал держать. Ученик подумал, какой-то ритуал начинается, наверное. Но не было никакого ритуала, он просто его держал и все там. И в конце концов несчастный уже понял, что он задыхается там. Он держит его. Он зашел до последнего предела, уже вот-вот уже отпустил его. Пробка оттуда. Ты очень хотел дышать. Ой, очень хотел. Чуть не умер, Гуру Махарадж. Вот когда так захочешь быть учеником, придешь. Пошел вон отсюда. У тебя нет искреннего желания. Ничего не получится. Ничего не получится. Никто не поможет, говорится. Если мы хотим продолжать дальше гнить в этой рутине, если мы настроены так, не поможет ни священные книги, ни духовные учителя, ни обсуждения, ни духовной практики. Ничего не поможет. Потому что это вопрос только искреннего желания в сердце. Это доступно искреннему человеку. Искреннюю душу не обманешь. Это факты. Поэтому должна быть потребность. Ведь не каждому нужен духовный учитель. Какой-то учитель нужен любому человеку. Мы всегда чему-то учимся. Но духовный учитель не каждому человеку нужна готовность. На самом деле, мы должны быть готовы. Нельзя из моды принимать духовного учителя. Раз такая мода, раз такие правила, это не ритуал какой-то. Это духовное отношение. Вот источник ананда. Гуру может передать ананду. Это вы думаете, так оказывается все просто? Не так уж трудно следовать этим правилам, делать хорошие вещи. Не так уж трудно думать о хороших вещах, когда ананда. Не так уж трудно свою прану занять служением и пищу изменить. Все легко вдруг становится, когда есть ананда. А это такой источник энергии, что, знаете, вы можете сказать, гора, иди сюда, гора придет. Это полное знание и полная вера. Два фактора в одном. Поэтому это и религия, и не религия. Это наука и не наука, потому что она алогична. Наука любви алогична. Вы не можете ее как-то классифицировать при помощи логики. Это шрути. Любовь не поддается никакому вообще описанию божественное. Здесь мы имеем дело с отраженной любовью в этом мире. Обычно, когда мужчина и женщина общаются, они могут получить такие некие ощущения любви, как бы. Непостоянно. Потом это изменится. Такова материальная природа. Она ослабнет потом, увянет. Тут все имеет начало и конец. Потому что это отраженная любовь. Мы отражаем, потому что есть еще запас праны, жизненной силы. Эта прана делает нашу кожу гладкой, нашу походку упругой, наши волосы вьющимися и красивыми. Это прана работает. И пока есть эта прана, мы отражаем как бы эту энергию и влюбляемся в нее. Но потом эта прана увядает, истощается со временем. И кожа становится морщинистой, как воздушный шарик сдувается, знаете, он становится морщинистый такой, вот, мягкий, не прыгает уже так, знаете, вот. Он так вот, так ходит, знаете, так вот. Не так ходит, а вот так вот ходит. Прана. Эта прана отражает жизненную силу, мы влюбляемся в эту прану. А кто-то имеет сияющий ум, мы влюбляемся в ее ум. А кто-то действует потрясающим образом, влюбляемся в его действие. Видите, опять те же самые источники энергии. Но любовь к Богу мы получаем от того, кто имеет любовь к Богу. Непосредственно от Бога получить любовь, это невозможно. Бог сам о себе никому не рассказывает ничего. Так написано в Ведах древних. Он не разговаривает с обычным человеком. Никогда. Даже когда с пророками общается, не показывается, никто не видел его. Максимум, что слышали голос. Почему? Это написано в Пуранах. Одному святому когда-то удалось увидеть его одно мгновение. Не больше мгновения, он говорил, я увидел. Это мгновение свело меня с ума, он сказал. Это была самадхи. Это был высший транс. Эта форма полностью очаровала все мои чувства и ум, все мое существо. Я ни о чем другом думать не мог. За это мгновение стал самым несчастным человеком, он сказал. Потому что это было просто одно мгновение. Это так же, как, знаете, быть миллиардером, а потом вдруг все внезапно потерять полностью. Я пытался снова заниматься йогой, снова какие-то упражнения делать, чтобы снова в этот образ увидеть. Ничего не получалось. Обычно такие люди думают, ну тогда какой смысл жизни, тогда зачем еще жить? Если я лишился этого всего. Я вот имел и лишился всего этого. И я услышал голос, который сказал, не пытайся больше меня в этой жизни. Тот, кто не окончательно чист, не может меня созерцать постоянно. Этого мгновения будет достаточно. Запасись терпением. Теперь проживи эту жизнь должным образом. И все это придет к тебе. Такое, об этом результате думай. И когда я, говорит, стал думать об этом результате, я потерял интерес к деньгам, к славе, к этим научным достижениям всего этого мира. Я понял, что все это временно. Там нет высшего вкуса. Мы это делаем только из-за страха, чтобы защитить свою жизнь. Да? Зачем нам деньги большие? Чтобы защитить свою жизнь. Мы боимся нищеты, боимся. Зачем нам брак? Чтобы защитить свою личную жизнь. Мы боимся быть несчастными в личной жизни, поэтому мы должны иметь брак. Ведь человеком руководит страх и желание. Две формулы. Но когда, говорит, я увидел это мгновение, я стал бесстрашным. Я понял, что у меня есть все. Но не здесь, не в этом мире. Потому что я из другого мира. Я как раз из того мира, то, что я видел. Он вспомнил это. Это называется ананда. Полная переоценка всех ценностей. Полная. При этом, говорится, этот опыт не объясняется. Его нужно достичь самому. Непосредственно с Богом общаться никто не может. Мы должны научиться видеть Его в представителях Бога в этом мире. Их много. С высшей точки зрения, каждый человек в нашей жизни, с которым мы встречаемся, сталкивается с представителем Бога. Например, незваный гость – это представитель Бога. Так написано в Ведах. Для мужа жена – это представительница энергии Лакшми, богини удачи, супруги Бога. Для жены муж – представитель Бога. Тот, кто имеет более высокую власть, тоже для нас представитель Бога. Или больше богатства, или больше разума. Все живые существа так или иначе представляют какую-то энергию Бога. В Гите говорится, что среди рыб Бог – это акула. Среди людей Бог – это царь. В сильных людях – это сила. Семя всего живущего. Даются такие направления для ума, для понимания, для правильной оценки жизни. То есть мы живем в мире Бога на самом деле. И это необходимо узнать. И когда мы узнаем, что это мир Бога, и Он друг всех живых существ, мы успокоимся. Кончится борьба за выживание и конкуренция. Оказывается, человек не должен вообще о себе заботиться, если достигает ананды. Вот пока он не достиг ананды, он должен заботиться о себе, о здоровье, изучать то. Но когда достигает ананды, нет необходимости больше ни о чем думать. Животные не заботятся ни о чем. У них нет ни медицины, ни науки, ни фабрик, ни предприятий, ни денежных знаков, ничего. И пищу получают каждый день, сколько хотят. Все, мир уже так устроен. Как только мы соединяем свою волю с высшей волей, все для нас уже готово, все устроено. Потому что, он говорит, мой дом, твой дом. Мое богатство, твое богатство. Мой разум, твой разум. Все мое, твое, он говорит. В этом случае. Зачем о чем-то беспокоиться? И можем ли мы на самом деле побеспокоиться, говорил Иисус Христос о себе. Можем ли хотя бы на локоть росту прибавить? Не можем. На самом деле мы можем о себе позаботиться? Да нет, не можем мы позаботиться о себе. Каждый летит в своем самолете, говорится. Перед смертью мы все равны и умираем в одиночку. Как можно позаботиться об этом? А сверхдуша остается с нами. Как нужно умереть, мы же не знаем. Кто-то умеет умирать. Это целое искусство. Это уже отдельная тема. Отдельная тема, но эта подготовка необходима каждому из нас. Это наука, ее бояться не нужно. Это не первый опыт. Мы умирали уже множество раз с вами. В прошлом, происходило множество раз уже, бесконечное количество раз. Смерть – естественный процесс. Но к этому нужна специальная подготовка. Это способ достижения высших миров – смерть. Пасть кошки для крысы – это ужас. Для котенка – это радость, возвращение домой. Так ведь? Одна и та же пасть кошки по-разному оценивается. Если мы готовы, если мы имеем подготовку, мы будем использовать смерть как переход в более высокий мир. Способ. Как? Ям-ява писмаран бхаван. Тяджате анте калеварам. Там-там авайте каунте яса датан бхава-бхавита. Древний санскрит говорит, что мысли в момент смерти определяют следующую жизнь, бытие. Ум-проводник. Ум формирует тело. И сейчас в этой жизни наш ум формирует наше состояние тела, состояние бытия. Мы идем в институт, зачем учиться? Для чего? Формируем новое тело, тонкое. Да, чтобы заботиться о грубом теле. Да, мы так меняем тело. Мы сначала работаем с умом, мы направляем сначала туда ум, подготовку, затем мы переносимся туда, бытие меняется. Например, если мы хотим попасть в другую страну, с другим языком, нужна подготовка. Подготовка ума, выучить язык, понять культуру, научиться жить той культурой. То же самое, если мы в этой жизни учимся жить духовно, знаем духовный язык, духовное поведение, духовные мысли, самый высокий, самый чистый, если мы формируем это в себе, то в момент смерти мы переносимся в духовную обитель, говорится. О чем бы человек ни подумал, в момент смерти он достигает именно такого бытия. Враги душат друг друга и умирают. А о ком они думали в момент смерти? Друг о друге. Рождаются близнецами. Братья-близнецы. Прекрасное рождение. Бывает даже тройня. Не, это редко, редко случается, но случается. Они просто две копии, две капли воды, знаете. Потому что в момент смерти думали только друг о друге. Это такая йога была. Ям-ям аписмаран баван. Америка, она думает о русских что-то. А русские в Америке. Поэтому русские потом рождаются в Америке, а американцы в России. И вот сейчас Россия стала полностью капиталистической, смотрите. А Америка становится более коммунистической со временем. Потому что меняются ролями же. Ям-ям аписмаран баван. Ты думаешь, черепаха откладывает яйца на берегу океана, уходит в океан. Она думает о своих потомках, она их так умом воспитывает. Три вещи есть, так? Влияние. Птица, рыба, черепаха. Птица касанием поддерживает своих потомков, воспитывает. Рыба взглядом, а черепаха мыслями. Что такое для нас вот эта вот мысленная связь? Это когда мы помним, что говорил мой духовный учитель, что говорил мой отец, что говорила моя мать. И не можем отойти от этих наставлений. Это называется смараном. Ям-ям апис смаран. Вот так все поддерживаются отношения между людьми, памятование. И если эти отношения глубокие, на самом деле, где есть любовь, мы это помним очень хорошо. Если там нет любви, вы не вдолбите в эту голову ничего. Бесполезно все. И чем больше будете вдалбливать, тем хуже будут отношения. Обратная логика. Сначала любовь, потом все остальное. Не наоборот. Мам, ну сначала я тебе сделаю человека, а потом полюблю тебя. Нет, так вы станете врагами. Это обратная логика. Любовь изначально. Поэтому, хотя мы говорили вначале о пище, как о самом практичном, о работе и отдыхе, без любви никто из нас не сможет регулировать все это. Не так, что мы сейчас все запишем, настроимся на лекции, завтра начнем. Возможно, начнете, через 3 дня забудете. Мы сталкивались с этим уже. И потом через год можно приехать, повторить такую же лекцию, точно так же все запишут, и на этом остановится. А потом скажут, а вы все одно и то же говорите. Может быть, что-то новенькое скажете? Нет. Давайте сделаем что-то сначала. Нет причины говорить дальше ничего. Но пока не будет причины для этого действия, ответственность перед какой-то личностью, уважаемой личностью в нашей жизни, мы не сможем. Например, у меня есть духовный учитель. И у меня нет духа, не хватает духа обманывать его. Мне не позволяет совесть обмануть такого чистого человека. У меня есть ответственность перед ним. Когда он говорит, я принимаю наставление, и я чувствую, что я не имею права обмануть этого человека. Я тогда сам себе врагом стану, понимаете? Это невозможно в моем понимании. Обманывать духовного учителя. Как это можно вообще представить даже такое? Я могу мать обмануть, могу отца обмануть, могу друга, могу жену обмануть, могу запросто. А что думать, не могу, что ли? Могу. Умею врать, научился еще с детства. Но вот когда я вижу духовного учителя, не могу врать. Он сказал, обещай, что будешь делать вот это вот. Не будешь есть мясо, рыбу, яйца, не будешь принимать интоксикации, не будешь никогда заниматься незаконным сексом, не будешь играть в азартные игры и махинациями заниматься черными. Обещай. Я обещал. И поскольку это такие отношения, я не могу нарушить их, потому что это мой духовный учитель, это мой духовный отец. Как же я могу обманывать его? То есть любовь должна быть. Без любви, говорится, невозможно это осуществить, даже маленькую вещь, даже бросить курить человек не сможет. Потеряна любовь у него. Для кого бросать курить? Для себя не могу. Для здоровья не могу. Для доктора несколько дней могу. Для мамы и папы не могу давно уже. А для кого тогда? Кто даст мне силы сделать это? Какая-то очень дорогая личность должна быть для меня. Это называется духовный учитель, который проникает в сердце ученика. Становится очень дорогим. И он говорит, делай это, и я буду это делать. Я все это смогу осуществить. Становится очень практичным. Без духовного учителя где взять силы? Все это сложно, что вы говорите. Медитировать. Слово-то какое еще. Мясо не есть. У меня в уме тут тоже куча всяких мыслей крутится вокруг этого утверждения. Нет, мы должны увидеть чистоту, откуда исходит это знание. И все. Это кончится. Все споры в уме прекратятся. Мы должны увидеть сияние. Этого достаточно, чтобы начать новую жизнь. Потому что этот свет для меня тоже. Солнце светит для меня тоже. Можете представить? Тоже солнце светило для Иисуса. Но и для меня оно тоже светит, смотрите. Ну как же могу при свете солнца делать всякие глупости? Если оно светило даже Иисусу. Это же тоже сознание. Если оно не развито сознание, мы просто не видим многого в жизни своей. Не можем правильно оценить и воспользоваться. Не хватает как бы энергии. Скука, рутина заела. Любовь надоела. Дети, выродки, тоже уже не знаю, как с ними справиться. Муж опостылил, жена уже не нравится давно. Что делать? Работа тоже. Все надоедает, посмотрите. А ведь все это было желанно, мы же сами все это выбирали, не так ли? Мы же хотели, мы были счастливы когда-то иметь все это, и работу, и жену, и мужа, и детей. И что же так? Куда же наша энергия иссякла? Нам нужны источники энергии. Итак, если мы отрегулируем свою жизнь, у нас будет больше уже энтузиазма, больше энергии делать следующие шаги, следующие шаги, следующие шаги, следующие шаги. Потому что жить в любви – это непростая задача. Это искусство, это высший пилотаж. Знаете почему? Любовь, чистая любовь, не позволяет и малейшего отклонения от нее. Очень строга. Самая строгая энергия. Если попытаетесь, даже просто попытаетесь обмануть ее, она уйдет. Она покинет нашу жизнь. Нужна подготовка, умение контролировать себя. Любовь нужно принять достойным образом. Поэтому есть практика. Еда, сон, работа, отдых, йога. Давайте делать это все. Это 5 вещей. Запишите 6-ю. Делать все это. Не забывайте об этом, пожалуйста. Что толку это все перечислять и обсуждать снова и снова и снова, если мы это не делаем? Главное правило – делать все это. Или хотя бы что-то из этого, что мы можем делать. Не все 5, что-то одно, но начало дает новые силы. Первый шаг, второй шаг, третий шаг. Ребенок учится ходить, потом побежит. Побежит, 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 побежит. Сам побежит. Все кругом оббегает, знаете, все изучит. Когда уже есть сила, энергия, все пробуждается, сам все сделает. Итак, конечно, мы рождены для высокой цели. Сейчас эта наука очень крайне необходима нам, потому что мы живем в очень критическое время. Критическое время. Противоборство добра и зла сейчас обостряется. В целом, в мире, если посмотреть, сейчас вот обостряются эти вещи. И судьба людей зависит каждого от выбора. Какую сторону принять? Темную или светлую сторону? Поступков имеется в виду. Поступки, плоды деятельности важны. Что мы будем делать с вами? Как жить? Образ жизни. Мы перечислили простые вещи. Если это освоить, мы сможем перейти на сторону света. Очень легко. Будем приняты там, признаны, замечены. Вся наша жизнь светится сама по себе. И сейчас я приглашу свою жену на сцену. У нас поет баджан для вас. Поприветствуйте Алену. Пока можете готовить вопросы в записках или устно.
Слышно, да? Речь шла об уме. Баджан будет посвящен ему, могучему, всепроникающему уму. Он... Звук слышно, да? Проникающий, могучий ум подобен ветру, который невозможно остановить руками. Об этом поет святой 18 века. Он обращается к уму. Пожалуйста, о мой дорогой ум, поклоняйся лотосным стопам Господа. Только так ты можешь переплыть океан мирского бытия. Все наши богатства, молодость, сыновья и родственники, они не могут дать нам истинного счастья. Эта жизнь подобна капле росы, дрожащей на лепестке лотоса. Oh,
Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. Так, мы настроены на вопросы? Если есть записка, передавайте сюда или устно. Все, что нас интересует. Да, ваш вопрос.
Вы говорили про скуку.
Еще
у меня
раз.
Такой вот вопрос. Вот если,
ну, еще раз, я вас плохо слышу.
Вы говорили про ощущение скуки. И я это проходила. И это такое ощущение, когда... Ну, ты знаешь, что вроде и, наверное, нету близкого отношения, может быть, как с Богом или послушания. Как вот выходить из него? Потому что когда есть это ощущение вот скуки, это как, ну, нежелание жить, ты как будто в болоте. И просто даже понимаешь, что, ну, ты делаешь над собой какое-то насилие, чтобы вырваться даже из-за этого. Потому что наступает такая апатия, нежелание просыпаться, тяжело вставать. Ну, вот, и все, ты заставляешь себя. Тяжело улыбаться.
Угу.
Ну, такое бывает.
Очень понятный вопрос, да. Очень близкий вопрос. Для многих из нас актуальный вопрос. На самом деле... Тот образ жизни, о котором мы говорим, он тоже наскучит. Любая вещь наскучит. Это природа материального существования, так описано. Сначала это что-то новое, вдохновляющее. Так? Начинается все с сатвы. То есть сатва означает, что мы думаем позитивно об этом начале. Верим в это. Вкладываем веру. Вера – это вот это и есть вдохновение. Но затем переходит в страсть. Следующая гуна – страсть. Поэтому циклу страсть. Страсть означает, что мы пытаемся извлечь из этого какую-то пользу материальную, выгоду. А затем третья гуна сменяется – разочарование. Вот. А потом снова мы ищем что-то новое, вдохновляющее, во что нам поверить нам нужно. Начать новое, заново все. Потом снова страсть, извлекаем из этого выгоду, оно обесценивается и снова пресыщается, и снова разочарование. И так эти гуны вращаются, видите? Чтобы не встретили нового в этом мире, постепенно мы это пытаемся использовать и разочаровываемся. Все. Пока пытаемся использовать для себя. Поэтому вопрос, зачем мы принимаем этот образ жизни? Вот важный вопрос. Для чего? Для собственного здоровья разочаруетесь. Для материальной карьеры и успеха разочаруетесь. Для воспитания хороших детей тоже разочаруетесь. Все материальное проходит через три этапа. Вдохновение, вера, выгода и разочарование. Тригуны материальной природы так вращаются под влиянием времени. Обновление заключается в том, чтобы возвращаться в благость, вера, во что-то более возвышенное, чем просто выгода. Если вера возвышает, выгода снова снижает цикл, замыкается цикл. Поэтому пока есть желание материальной выгоды, как избавиться от скуки, допустим? Это же материальное желание. Не так ли? Как быть успешным в этой жизни? Материальное желание, материальное желание. Значит, что нас ожидает? Снова разочарование, снова разочарование. Ведь когда-то была ведическая культура, то, о чем мы говорим, люди это делали. По описаниям древних книг мы знаем, люди когда-то это практиковали. Общество даже было такое. Золотой век был. Но даже это наскучило. Даже это ушло в прошлое. Все. От этого отказались. Сейчас мы к ним вернуться к тому, от чего давно отказались, получается. Так почему же это происходит? Необходимо обновление, истинное обновление жизни. И возвышение, не снижаться. Пока мы не избавлены от чувства выгоды, мы будем находиться в цикле. Веры, разочарования, веры, разочарования, веры, разочарования. Драма нашей жизни постоянная будет сменяться. Зима и лето. Поэтому вопрос идет, что мы принимаем этот образ жизни для очищения сердца. Это хороший мотив, хорошая причина делать это все. Сердце очиститься должно от материальной выгоды, от корыстных желаний, мотивов. Вот тогда мы не будем в этом замкнутом цикле находиться. Мы пойдем вверх. Тогда каждый день у вас будет новый. Совершенство жизни, что вы постоянно будете чувствовать обновление в сердце. В этом состоянии все кажется прекрасным вокруг. Не скучным, а новым. И каждый день приносит что-то новое. И вы читаете одни и те же книги, но углубляете знания. Вам не нуждаетесь больше в потоках информации. Не нужна поток информации такой сумасшедший, как сейчас. Нет необходимости в нем. Нужно что-то, несколько всего вещей глубоко знать. До глубины души, как говорится, дойти. Например, мы с вами знаем по определению, что Бог всемогущий. Этого недостаточно. Нужно еще знать, до какой степени Он всемогущий. Вот эта степень бесконечная, понимаете, вот это познание. Вот она. Вот он путь. Мы знаем, что Он красив, а до какой степени красив, в конце и края нет. Идите на этом пути. Никогда не устанете, никогда не соскучитесь. Это вечное приключение. Потому что Он безграничен, этот источник. Единственное желание должно быть приблизиться к Нему, к этому источнику. Приблизиться к Нему, к этому, для служения. Если для своей выгоды, снова цикл. Для служения вы свободны. То есть нас освобождает служение. В материальном мире наоборот. Служение нас как бы закабаляет, рабство служения. В духовном смысле как раз формула другая. Служение Богу делает человека свободным. И дает ему независимый разум. Еще вопрос?
Скажите, пожалуйста, что и где нужно искать, если есть внутреннее ощущение, что жить из страха дискомфортно и мне, и окружающим, а выстраивать логические взаимосвязи не получается?
Еще раз прочтите первый вопрос.
Что и где нужно искать, если есть внутреннее ощущение, что жить из страха дискомфортно?
Искать любовь нужно. Любовь сделает человека бесстрашным. Поэтому цель, высшая цель духовного поиска – это любовь к Богу. Это как раз бесстрашие. Другими словами, это синоним. Любовь – это синоним его бесстрашия. Любовь к себе, в смысле эгоизм имеется в виду, это причина страха. Я боюсь за кого? За себя боюсь, за своих детей. Все это я, мое, за это я боюсь. Вот эти концепции, я и мое, собственнические концепции – причина страха. Отождествление с тем, чем я не являюсь вообще. Я вечное живое существо, но я себя отождествляю с временным телом, и я боюсь. Все просто. Теперь должен осознать, что я вечное живое существо. Освободиться от всех страхов, стать бесстрашным. Это моя природа. Вечное живое существо – это моя природа. Если вы думаете, что все это сложно, вы ошибаетесь. Это самая простая наука. Ум сейчас все усложняет. Типа, как я могу? Это невозможно. Это все проблема ума. Вы уже душа. Вы уже сейчас душа. Просто нужно вспомнить это. Что тут сложно? Первое, что нужно согласиться с этим моментом. Остальное все пройдет автоматически.
Освобождение от страхов. Можно ли прибегать к помощи чьей-то, если сам ты не можешь с этим страхом справиться? Тебе кто-то же может помочь?
Совершенно верно. Да, необходима помощь. Каждому из нас нужна помощь. Я не смог бы начать духовный путь, если бы мне не помогали другие люди и духовный учитель. Так же, как ребенок сам не может жить в этой жизни, если ему нужно поднять на ноги, не так ли?
Просто хочу поделиться тоже, это случилось где-то полтора года назад. Я попала на, как это по-русски, я из Германии приехала. Кстати, вы туда не доехали, да. Вот я за вами. Так, Кришна распорядился. Извините. Я попала на курорт, такой вот нетрадиционная медицина, и... Как раз-таки были блокировки в теле, страхи, зажимы в виде страхов. И доктор мне снял эти зажимы, страхи какие-то, которые отложены были в детстве. И с этого вот момента я могу сказать, что моя жизнь изменилась, мое мировоззрение поменялось. То есть вот такие добавки. Спасибо.
Спасибо. Так, тут есть вопрос. Тут три вопроса. Как стать достойным получить от гуру любовь к Богу? Мы упомянули. Культивируйте искреннее желание. Искренне означает недвойственное желание. Одновременно как бы материального, духовного желать не нужно. Нужно выбрать одну вещь, главную вещь в жизни, достигнув которую, вы получаете все остальное. Она включает в себя все это. Это любовь к Богу. Это нужно изучить. Как это так? Почему она в себя все это включает? Потому что любовь к Богу значит, что вы любите Его энергии. Это все Его энергии. Называется на санскрите снеха. Если вы любите, скажем, человека, снеха означает, что вы любите его атрибуты, чем он пользуется, и вещи, которыми он пользуется, и место, где он живет, и его детей, и его семью. Вы любите все, что связано с этим человеком. Это снеха называется, распространение. Поэтому, если вы любите Бога, вы любите практически все. Это совершенство жизни. И поэтому требуется искреннее желание. Нужно это культивировать, потому что сразу искренне это делать невозможно. У нас все равно будут какие-то мотивы в начале. И самый чистый мотив из материальных – это желать очищения сердца, делать это ради собственного очищения. Это уже хорошо. Но если мы это делаем из материальной выгоды другой, из зависти это не принесет результата. Я вам скажу, какой результат ожидает человека, который это делает из зависти, практикует все это. Это ведет к ложной философии майявады, самой опасной философии, которая есть. Знаете об этом? Какая самая опасная философия? Я вас сейчас, может быть, удивлю. Может быть, философию вы это не знаете, если первый раз слышите. Но вы знакомы с ней больше всего. Просто назвать не знаете ее как. Например, животные какой философией пользуются? У них же нет философии, но они же живут по какой-то философии. Как называется эта философия? Удовлетворение чувств, верно же? Да? По образу жизни можно определить их умонастроение и философию. Хотя они не философы, можно сказать, что они знают какую-то философию жизни, ей следуют. Так вот, какой философии сейчас люди следуют? Вот эти наши современные свободные люди. Так сказать, западной самой передовой культуры. Какой философии следуют? Они следуют философии майявады все. Это образ жизни майявады, где в центре я и мое. И в конце концов, я, Бог, это зависть к Богу. Если мы практикуем этой зависти к Богу и хотим занять место Бога, это трагедия нашей жизни просто. Мы никогда не разумеем любви. Майявада – это удивительная вещь. Мы выбираем гуру и используем ее как веревочную лестницу. Вы забираетесь по веревочной лестнице, а потом сбрасываете, она вам больше не нужна. Однажды наш духовный учитель, основатель Ачарьи, не мой непосредственно гуру, а гуру его гуру. У нас преемственность есть. Он был в какой-то стране, он уже давно ушел из этого мира. 77-й год был его год ухода. Он оставил много литературы, много учеников. Он оставил нам это учение. Учение любви к Богу. Он открыл миру. Что Бог – это личность, имеет чувства, форму и так далее. Он все это открыл. И в какой-то стране, когда он приехал, его поместили в какую-то комнату для отдыха его. И напротив его дивана, ложа, на стене было изображение распятия Иисуса. Ученик вышел куда-то, затем вошел в комнату и заметил, что учитель плачет. Ему было уже около 80 лет в то время. Он путешествовал по миру, 12 кругосветных путешествий сделал. 14, простите, 12 лет. Начал 70 лет свою миссию. Это невероятно, что он сделал. Есть книга о нем. И он плакал. Слезы просто текли из глаз. Ученик был в шоке, что могло так расстроить духовного учителя. Что для ученика это серьезно. И он просто опешил, смотрел. И учитель сам объяснил ему. Говорит, подумай только. Они убили собственного гуру. Он просто сидел и плакал. Эта философия называется майявада. А потом мы плачем. Убиваем, а потом плачем. Убиваем, а потом плачем. Обманываем, а потом плачем. Это называется религией. Ни один пророк такую религию не давал. Это делают люди. Это называется майявада. Берегитесь майявады. Майявада сейчас укоренилась у нас как образ жизни. Все дозволенность, законы все меняются, смотрите. Мы меняем эти законы. Законы Бога не меняются никогда. Мы же меняем законы, мы устанавливаем новые правила, новое образование в школах. Мы это делаем. А почему мы это делаем? Потому что это философия майявады. Я Бог, значит, все можно. Потому что в конечном итоге я Богом должен стать. В моем развитии я претендую на место Бога. Это опасная ситуация для общества. Это самая безнравственная философия в итоге. На практическом уровне, если вы Бог, вам все можно, получается. Можете убить, можете помиловать. Мы уже так распоряжаемся жизнью. Есть один великий известный проповедник, американец, по-моему, он веган. И он говорит, а подумайте только, а кто дал право вообще человеку убивать и распоряжаться жизнью других живых существ? Он дает убийственные лекции сейчас. Люди просто в шоке от его лекции, потому что он говорит правду. И тысячи людей становятся вегетарианцами, услышав его. Подождите, а кто такой вообще человек? Почему он взял на себя это право решать судьбы? Бой не открывает, скажем так. Использовали для языка кого-то. Он такие вещи людям открывает, и глаза просто открываются. Это философия называется майявада. Что все, кроме меня, не важно. Мы люди, это важно, а остальное не важно. Просто ресурс для злоупотребления или употребления, что угодно. Что я Бог, я решаю все это. Нет никаких других законов, кроме моего желания. Это написано в древней трактате Бхагавадгиты, в главе «Божественные демонические натуры». Что демоны говорят, что нет высшего закона, кроме моего желания. Если он мой враг, я его убью. Я сейчас богат, буду еще богаче. Вот так они мыслят. Высокомерные, злонравные люди. Вот она майявада. Остерегайтесь такой философии. Мы не боги, мы слуги Бога. Вот тут кончаются все проблемы. Но майяваде постыдно признать, что я слуга Бога. Что он очень гордый и завистливый человек. Эта философия пользуется теми же самыми ресурсами ведическими. Но вывод именно такой. Вывод очень опасный. И вот мы сейчас с вами как бы наблюдаем, что люди по образу жизни практически все становятся майяваде. Поэтому все теряем. Я встречался с одним известным майявади в Индии, учителем майявады. И его спросили о пути к совершенству. Он знает Бхагавадгиту, поскольку это в Индии каждый знает Бхагавадгиту, мы тоже знаем с вами Бхагавадгиту. Кришна и Арджуна, Кришна Верховная Личность Бога, Арджуна его спутник вечный. Они общаются, и в результате вот Бхагавадгита. Бог о себе все рассказывает в Бхагавадгите. Это песня Бога называется. Он говорит, очень просто, путь к совершенству. Когда, пока вы спрашиваете кого-то, вы Арджуна. Но как только вы отвечаете, вы Кришна. Так вот, станьте Кришной, не спрашивайте никого, отвечайте на вопросы, но никого никогда не спрашивайте. Как только вы следуете правилам предписаниям каким-то, вы не свободны. Но когда вы отбрасываете все правила предписания, вы свободны. Вот их философия. Никаких законов правил предписания не нужно. Вы Бог. Отбросьте все это. Вспомните, что вы Бог. На практическом уровне это самая опасная философия. И самая привлекательная на уровне материального ума. Я Бог. Как это потрясающе. Смотрите. Как это привлекательно для нашего эго. Какая ловушка. Последняя ловушка майи – это эта самая философия. Поэтому лекарство от этой философии – признать, что Бог – это личность. И ему не нужно становиться Богом. Нет такой практики. Он Бог всегда. Нет, он не при помощи какой-то практики стал Богом. Он всегда Бог. Если мы говорим, я стану Богом, это противоречие. Не может быть такого. Нужно найти счастье в любви к Богу, счастье в служении. Вот в чем ценность. Почему мы не принимаем майяваду? Потому что она лишает нас любви. Делает нас холодными, завистливыми и высокомерными людьми. Хотя и великими. Есть великие майявади, мистики. Да? Майя? Они говорят, все это майя. Это тоже разочарование. Майя наказывает. Знаете, как майяваду? Самое суровое наказание получают майявади, если они достигают вот этого сознания, что я есть Бог в полной степени, они падают в самый низ в следующем рождении. Ну, это слишком долгий процесс. Мы не принимаем такую школу. Это слишком долго будет. Нужно еще миллиарды рождений потом пройти. Я и говорю, что лучше не попадать под такие наказания. Какое настроение нужно поддерживать в общении с гуру? Это написано в Бхагавад-гите. «Тадвитти прани патина пари прашняна севая упадикшанти тягьянам генина статва даршана». Поминаются здесь три главные вещи. Если мы обращаемся к духовному учителю, первое. Пранипат – это почтение. С почтением. Тадвитти пранипатина – пранипат, почтение. Парипрашнена – парипрашна – спрашивайте. И севая – служение. Три момента. Почтение, вопрошание, служение. Так обращаются к духовному учителю. Если мы не готовы к этим трем вещам, нельзя принимать духовного учителя. Каждый духовный учитель – это ученик своего гуру. Иначе он не является гуру. Каждый должен быть учеником. Это первая квалификация. И ученик становится гуру. Он должен научиться смирению, вопрошанию и служению. Иначе он не имеет права представлять гуру парампару, преемственность, и Бога. Не имеет права такого. Никто не может от себя лично стать гуру, заявить обо всем этом. Это ложь, это обман, это мошенничество. Он должен служить своему гуру от чистого сердца. Тогда он может научить своих учеников этому принципу служения. Что делать со страхом потери духовного вкуса? Или это нормально в начале духовной жизни? Ведь мы должны быть очень осторожными, чтобы его сохранить. Этот вкус никто не хочет потерять, если вы его испытали. Но если у вас есть знания, вы не должны бояться. Этот вкус разумен. Его нельзя просто случайно потерять, как деньги, знаете, выронить где-то. Нет. Он сам нас находит. И сам уходит при неблагоприятных условиях. Если мы знаем, как жить, вкус этот будет углубляться. Существует 10 видов ошибок, оскорблений в этой практике, которые нужно изучить. Но это отдельная тема. Тогда вкус не утратится. Одна из главных причин потери вкуса – это критика, оскорбление. Особенно в адрес духовных людей. Например, вы принимаете какой-то духовный путь. И думаете, вот, моя религия лучше. Это проблема. Вот эта проблема, вот с этого все начинается. Как только вы начинаете противопоставлять свою духовную жизнь, с чьей это сравнивать и критиковать, вы потеряете вкус, гарантия. Нужно уважать все духовные направления настоящие. И все люди, которые пытаются искренне по этому пути, тоже не нужно критиковать сильно. Можно делать замечания, поправлять, помогать, но злостная критика не должна быть никогда. Это касается любой конфессии, христианства, ислама, буддизма. Нужно уважать все искренние попытки духовного развития в людях. Эти учения даны, эти учения, они велики. Они необходимы человечеству. И если мы видим, что кто-то практикует неправильно или совершает еще грехи и ошибки, тоже нужно быть осторожным, когда мы поправляем, с уважением это делать. То есть в духовной жизни одна вещь запрещена полностью. Единственная вещь, которая полностью отвергается, это зависть, злоба. Все остальное так или иначе можно занять в служении. Даже жадность, даже вожделение. Что делать с этим? Но зависть нужно отбросить подальше. Это главная причина потери вкуса духовного. Пока мы завидуем, мы никогда не будем счастливы. Завидовать любви, говорится, самый страшный грех. Когда мы любви, чистой любви завидуем, это самое худшее, что может быть.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как в начале духовной жизни обрести веру в святое имя?
Это практика. Практика. Вера переносится от того, кто уже имеет успехи, как достиг уровня определенного в этой практике, повторения святого имени, медитации на святое имя. От этих людей мы получаем импульс веры. А затем при помощи своей практики утверждаем ее, укрепляем сердце. Это вопрос опыта. Ничего сложного.
Здравствуйте. Путь преданного подразумевает ограничения, аскезы, служение гуру, старшим. Мне он нравится. А вот путь сердца подразумевает интуитивное следование пути, следование потоку. И этот путь также во мне отзывается. Но как это сочетается? Как разрешить противоречие?
Очень хороший вопрос. Это один и тот же путь. То, что вы описали. Сначала начинается процесс с правил предписания, которые вы упомянули сначала. Есть практика и есть правила предписания. Скажем, вот регуляция образа жизни, режим дня, там, сон, еда, подъем, время. Все мы это учитываем, делаем. Рано поднимаемся по утрам. Это называется садана бхакти, то есть регулируемая правилами предписаниями любовь к Богу. То есть любовь можем еще не чувствовать интуитивно, да, вот вы говорите, путь. Нет спонтанной привязанности к любви, но правила есть, и мы вот тоже эти правила относятся к любви. Но эти правила пробуждают нашу духовную интуицию. Делая это, мы начинаем понимать внутренний смысл того, что мы делаем. И пробуждается интуиция и поток, о котором вы говорите. Это происходит уже спонтанно. Вы спонтанно уже утром просыпаетесь. Не нарушая правила, спонтанно живете. Не думайте, что спонтанно жить означает, можно уже спать сколько хочешь, есть сколько хочешь спонтанно. Нет. Нет. Спонтанно означает, что вы не нарушаете ни одного закона, но вы находитесь в потоке. То есть те же правила предписания могут иметь высший вкус. Становится спонтанным привлечением. Вы хотите встать рано утром, хотите медитировать, потому что вы уже имеете спонтанное влечение к этому. Отсюда эти правила предписания. Возьмите человека совершенного. Запишите его образ жизни. Исследуйте этот образ жизни. И вы станете таким же совершенным. Через правила предписания. Напишите, как правило, предписание. Как он ходит, как он ест, когда он встает утром, что он делает. Напишите этот распорядок. Исследуйте этот распорядок. Делайте то же самое. И постепенно, говорится, если вы от огня зажгете свой огонь, вы тоже станете совершенным. Поток – это то, что вы чувствуете. А правило предписания – это то, что вы делаете. То есть я хочу сказать, что не означает, что когда вы чувствуете любовь к Богу, значит, что вы можете теперь ничего не делать. Вы как раз будете очень активно делать все. И упорядоченно, очень точно и вовремя. Отсюда эти правила предписания берутся, с этого уровня. Майявада означает, что вы достигаете положения Бога, отбрасываете все правила предписания. Все. Это ошибка. Так вы нарушаете общественный порядок просто. Беспокоите общество.
Потому что, ну, стоит человеку только попасть, ну, в какую-то беду, в катастрофу, и он поймет, что он никакой не Бог. А беда ведь у нас везде.
Да, ну вот до катастрофы он может так думать, это правда.
Ну да.
Совершенно верно. Ну, так у нас... Стоит попасть в трудную ситуацию, он думает, да, он сразу понимает, что он не Бог.
Ну вот тот, которого вы встретили, он что, никогда не попадал?
Никакой... В Индии была одна история в поезде. Индийские поезда, они очень необычные, если вы были в Индии. Вы знаете, что только индийские поезда, это целое приключение. Там нет окон, например, там другой климат. И вот ехал в поезде в одном купе, повстречался майявади и человек, который служит Богу. Оба с западного мира, паломники в Индии. И в одном купе их судьба свела. Философии очень похожи, выводы разные, понимаете, да? Философия та же самая. Карма, реинкарнация, душа, гуны, материальная природа, карма, все то же самое. Но вывод у майявади я Бог, а у другого я слуга Бога. И вот они когда начали общаться, сначала душа в душу, философия-то одинаковая, познакомились, все хорошо, а вывод разный. И вот тут они начинают уже ссориться. Когда майявади и преданные встречаются, они постепенно начинают ссориться. Потому что майявади оскорбляет Бога. А преданный не может этого вынести. И так начинается ссора. И майявади утверждает, что все едино. Нет всего этого, что ты видишь. Просто есть Бог. Я Бог. А все остальное мои игры. И это все это моя иллюзия. У них такая философия. И как только преданный пытался разбить эту философию, майявади на уровне ума, он вот так вот крутился. И в конце концов они уснули. Ночью было очень холодно, ветер дул. В моей ваде не было ни одного одеяла, у преданного было два одеяла. Он как раз с двумя одеялами и спит. Этот в моей ваде несчастный, так продрог вообще. Думал, я тут умру за эту ночь. Стал будить преданного, говорит, я тут замерзаю, дай мне одно одеяло. Он говорит, холода нет, поезда нет, это все иллюзия, ты Бог, ты независим, не беспокойся, спи. Тот сел, стал думать, преданный спит под двумя одеялами. Он снова, ну слушай, не шути со мной, я точно заболею, я тут умру, дай мне одно одеяло, у тебя два. А если ты признаешь, что вот ты не Бог, я тебе дам одеяло. Говорит, я признаю, что я не Бог, только дай мне одно одеяло. Он дал ему это одеяло. Тот выспался, проснулся, сказал, я все равно Бог, и ушел. Вот это моя вода, не бессовестный просто. Мы однажды поехали на вокзал в Екатеринбурге на поезд. Нужно было отправляться. И это был как раз момент, время грозы, страшный какой-то. Ливень шел, знаете, просто как из ведра, все гремело. И все думали только об одном. Как же мы на вокзал из машины пойдем под таким ливнем? Ни зонтов, ничего нет, с вещами еще тут. Мы все промокнем. И вот мы раз подъехали к вокзалу, значит, время еще какое-то есть, и вот это дождь. И все думают. И вдруг в этот момент дождь как бы прекратился. Вот там какие-то редкие капли, и так вот затишье такое, знаете. И все люди на вокзале из машин быстро с вещами бегом, значит, целая толпа. И мы тоже там от этого дождя. И вот тут как раз на самой середине нашего пути, когда мы бежали с вещами, прям над головой, такой взрыв был, я такого никогда, прям молния, вот прям над головой, разорвался гром этот, прям над нашими между ушами. Все люди вот так вот бросили свои вещи, ноги у них подкосились и упали на землю. И стали как дети вообще, такие смиренные такие, знаете. Маленькие-маленькие такие стали все. В этот момент все, эта высшая сила, знаете, показала свою мощь. Никто не чувствовал себя Богом больше. Но тут все кончилось, все так устали, знаете, так оглянулись, никто не заметил моей слабости. Я же слабость проявил, знаете. Так все встряхнулись, взяли, и так чинно пошли снова, так спокойно. Все мы себя что-то мним же, мы же думаем что-то. Но высшие силы напоминают, болезни могут быть, молнии могут быть. И в присутствии высшей силы мы говорим, ну я не Бог, дай мне одно одеяло. А то я тут умру вообще. Но как только одеяло появилось, я снова Бог, видите, все нормально. Как только деньги в кармане, я снова Бог. Денег нет, я не Бог. Ну как тут? Странная философия. Вы верно заметили. Поэтому, если страна развивает ложную гордость, к чему это ведет? Ну, говорите слово. К войне, верно. Вот так и происходит. Потом снова люди становятся смиренными, близкими, служат друг другу, помогают, восстанавливают хозяйство. Как только деньги заработали, опять гордятся, опять накапливается проблема, опять война. И так продолжается. Это все майвада. Вот она. Не думайте, что мы никакой философии не следуем. Это и есть майвада. Мы следуем философии этой, своей ложного эго. Если мы не принимаем истинную философию, мы примем эту ложную философию от ума. Любой ум – это майявада. Его нужно заставить склоняться перед Богом. Иначе никаких хороших мыслей не придет в эту голову, в гордую. Нужно научиться выражать почтение высшей силы, высшей красоте. Так, вопросы наши закончились сегодня. Спасибо большое.